Представьте себе элитный американский колледж, лучший в стране. Там все строго, одинаковая униформа для студентов, чопорная профессура и даже свой свод ценностей, над которым иронизируют ученики. Однажды в этой школе появился новый учитель английской словесности. На него мы обратим особое внимание. Пока все другие преподаватели методично работают по учебнику, он заходит в класс, насвистывая что-то себе под нос, цитирует Уолта Уитмана и вообще поощряет всякие безобразия. На его занятиях студенты вырывают листы из учебников и забираются на парты в обуви. Мы не можем измерять поэзию обычными мерками. На моих уроках вы научитесь вырабатывать собственное мнение. Кто бы вам что ни говорил, но слова и мысли могут изменить мир. Так он обратился к классу на одном из первых семинаров, и ученики, несмотря на привычный скепсис, тут же увидели в нем авторитетного наставника. Учителя, эксперты, наставники, исследователи, философы и просто все, кто любит учиться и постоянно рефлексирует, этот выпуск про вас. Сегодня мы поговорим про архетип мудреца. Но как всезнающему мудрецу сохранить трезвый взгляд на мир и не стать заложником своих знаний? Как так получилось, что интеллектуалов больше среди мужских персонажей? И в какой момент ситуация начала меняться? Наконец, какие бренды ассоциируются у нас с мудрецами и как этот архетип иногда вводит нас в заблуждение? Вы слушаете подкаст «12 друзей Юнга», в котором мы ищем архетипы в произведениях мировой культуры. Поехали! Вы когда-нибудь обнаруживали себя читающим ночь напролет какой-нибудь сложный трактат или просто Википедию ссылка за ссылкой? Может, вы тот самый человек, который прежде чем искать работу, пройдет курс о том, как это делать эффективнее? Или иногда вы, будто идя к какой-то реке, чувствуете, что уже преисполнились в своем познании так, что дальше вообще некуда, да и вообще вы как будто уже 100 триллионов миллиардов лет живете на этой земле.
Мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного – покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным.
Если вы сейчас узнали себя, поздравляю, архетип мудреца в вас проявлен. Другое название архетипа мудреца – это «мудрый старец». Такой термин встречается в трудах Карла Густава Юнга. Произносишь это, и перед глазами сразу вырастает добродушный дедушка с седыми висками. Что-то вроде Деда Мороза или старика Дамблдора. Кажется, что он одарит тебя подарками или даст самый важный совет в твоей жизни. Репутацией и шармом мудреца, несомненно, обладает телеведущий Николай Дроздов, наш главный проводник в мире животных.
Недавно один мой приятель пошел в магазин, зоомагазин, и там была за стеклом говорящая лягушка. Единственный экземпляр, очень дорогой. Но у него оказалось, как после зарплаты, всей зарплаты ему хватило на эту одну лягушку, он приносит ее домой, говорящая лягушка, сажает ее перед собой, говорит, ну, ква, ну, ква, опять, ну, она, ква. Ну, ничего себе, купил, говоришь, лягушку. Только ква да ква. Он говорит, а ты что, все, ну да ну.
В повествовании мудрец обычно играет роль наставника и помощника главного героя, сродни магу. Как писал Джозеф Кэмпбелл, наставники – это постоянные действующие лица практически любой истории. Они стоят за главным героем и помогают ему. Дают советы, передают свои знания, дарят бесценные подарки, часто даже магические. И все это ради того, чтобы главный герой в итоге вышел сухим из воды и справился со всеми препятствиями на своем пути. И что бы смог Гарри Поттер без Дамблдора? Победил бы он Волан-де-Морта и всех остальных волшебных тварей, если бы не помощь профессора.
Гарри, ты чудный мальчик. Ты храбрый, очень храбрый. Прогуляемся.
После такого описания может показаться, что мудрец – это довольно плоский образ. Учитель, старший товарищ, мудрый старец. Ну, неужели на этом все? Мудрец – это однозначно положительный персонаж? Или все-таки нет? И есть ли примеры сюжетов, где мудрец бы не оттенял главного героя, а был им? Не спешите делать выводы. Возможно, вы удивитесь, насколько многогранными могут быть мудрые персонажи.
Я искал тебя, Гэндальф. Что-то не так. Творится что-то ужасное.
Да.
Дай мне минутку, я... У меня была мысль, она вылетела из головы. Она вертелась у меня прямо на языке. О, это вовсе не мысль. Знакомая. Палочник.
Во-первых, нельзя сказать, что мудрецы исключительно положительные герои. На самом деле, они могут не только награждать, но и давать своим подопечным жестокие уроки и испытания. И даже карать тех, кто им не приглянулся. Это хорошо видно на примерах из фольклора. В русских сказках есть бородатый старец Морозко, повелитель заснеженного леса. Когда мачеха отправила в зимний лес нелюбимую приемную дочь Настеньку на верную смерть, Морозко пожалел ее, укутал шубами и снабдил всякими подарками и золотом. А что он сделал с родной дочерью мачехи, которую отвезли туда же? Правильно, он заморозил ее до смерти. Ну или вот другой загадочный кейс, знакомый с детства. Стоит в дремучем лесу избушка на курьих ножках. Кругом избушки 12 кольев. На 11 из них по человечьей голове. Только один кол не занятый. Живет в той избушке старуха с длинным носом и костяной ногой. Все, кто к старухе этой придут, должны загадки отгадывать или пожелания ее выполнять. Захочет она, помилует гостя и даже поможет ему, а не захочет, изжарит до смерти и съест. Конечно, вы уже догадались, что речь о Бабе-Яге. Но скажу сразу, это непростой персонаж. В зависимости от сюжета сказки, в Бабе-Яге то больше проявляется архетип мага, то архетип опекуна, заботливого или хранителя. Нас же сегодня интересует, что же в Яге от мудреца. Баба-Яга – это проводник в потусторонний мир. Да, и Тридевятое царство, и волшебный лес в сказках – это своеобразный мир мертвых. А Баба-Яга – его охранница. И скажите после этого, что сказки предназначены для детей. Исследователи называют ее пограничным персонажем, древним божеством и даже богиней смерти.
Недаром говорят, что красота не глубже кожи. Потому что мы все прогнили до костей.
Мы привыкли воспринимать Ягу как антигероя. Но на самом деле эта бабушка очень мудрый персонаж. Свою силу она получила от предков. Баба-Яга может как спасти героя, так и погубить его. Часто она становится учителем жизни для главного героя, придумывая для него испытания и загадки. Если герой справится, она станет его союзником, даст мудрый совет, подарит волшебный предмет или познакомит с волшебным животным-помощником.
Я не люблю змей.
Никто не любит змей.
Держись. Смотри на меня. Ты будешь чувствовать его несколько часов.
Еще среди мудрецов много прорицателей. Про них стоит поговорить отдельно. Эти персонажи тоже существуют как бы на пересечении двух архетипов – мага и мудреца. Они наставники, которые обладают экстраординарными способностями, видят будущее, знают истину или магические заклинания. Образ оракула – не придумка современных сценаристов. Оракулы известны со времен античности, а то даже и раньше. Древнегреческие оракулы – это жрецы и своего рода официальные представители божеств. Их роль в обществе тех времен заключалась в том, чтобы оглашать волю богов и предсказывать будущее. В поп-культуре с образом оракула вы могли столкнуться в «Матрице».
Я знаю, ты Нео. Я сейчас.
Вы прорицательница?
Пифия. Наверное, ты не такого ждал.
Пифия все знает наперед. От маленьких деталей, например, что Нео опрокинет вазу на ее кухне, до глобальных вещей, что у Нео есть дар и что Морфеус пожертвует собой ради него. Кстати, Пифия, хоть и компьютерная программа, по сюжету «Матрицы» у нее все же есть телесная оболочка, но бывает и по-другому. В кино мудрец может быть и бестелесным, просто голосом, который сопровождает главного героя.
Меня зовут Олег Грознов, я лектор, лектором работаю уже 10 лет. Также я себя считаю популяризатором истории кино, а по образованию я историк искусства, окончил МГУ. Может ли мудрец быть бестелесным? Мудрец, конечно, может быть бестелесным по двум причинам. Первое, мудрец может все, ну а кто ему запретит? Второе, кинематограф способен на все. Однако все-таки кино, прежде всего, искусство визуальное. Поэтому чаще всего нам персонажей показывают. Хотя иногда их выводят за рамки кадра. Правда, это не всегда случается с персонажами-мудрецами. Ну, навскидку я могу вспомнить замечательный аниме-фильм «Призрак в доспехах». Там главный антагонист, он, безусловно, наделен качествами мудреца, кукловод. Это как раз-таки компьютерная программа. То есть она по сути своей бестелесна. Мы его как такового видеть не можем. А он, будучи кукловодом, дергает за ниточки. И еще один пример, скорее из мира телевидения. Это классический американский сериал «Ангелы Чарли». Чарли тоже наделен кое-какими функциями мудреца. Ну, по крайней мере, хотелось бы так думать. Мы его не видим ни в сериале, ни в фильмах, которые последовали за этим сериалом. В общем-то, и большая часть героев его видеть не может. Ну, а вообще, мне кажется, образ бестелесного мудреца в большей степени характерен для литературы. Можно вспомнить великого писателя, он же великий философ, Платон. Вот главный герой Платона, Сократ, имел при себе невидимого мудреца. Он все время слышал, может быть, не все время, но периодически слышал его голос. Это так называемый демон Сократа, его иногда называют демоний или даймоний, то есть некая божественная сила, которая указывала Сократу, в каком направлении двигаться и в каком направлении мыслить.
Центральные персонажи-мудрецы в кино – это интеллектуалы. На рубеже веков мужчины-интеллектуалы стали главными героями мейнстримных американских фильмов. Бедняк и вундеркинд Уилл Хантинг из фильма «Умница Уилл Хантинг», выдающийся математик Джон Нэш из фильма «Игры разума» и искусный мошенник Фрэнк Абигнейл из фильма «Поймай меня, если сможешь». Ум этих героев – их главное оружие.
Что вы скажете?
Это подделка.
Вы даже не взглянули на чек.
Тут нет перфорированного корешка. Его вручную вырезали, а не в типографии. Бумага слишком высокого качества. Плотную не используют для чеков. Магнитные чернила. Я чувствую номер пальцами, а этого быть не должно. А вообще-то на магнитные чернила это не похоже. Скорее, какая-то тушь, вроде той, что продают в канцелярских магазинах.
Фрэнк, вы бы не хотели поработать в отделе финансовых преступлений ФБР?
Судьба героев-мудрецов – выделяться из толпы. Такие, как они, не могут существовать в обществе, как и все, в кавычках, нормальные люди. Гении часто холодные, замкнутые и одинокие. А даже если у гениев есть семьи, они не особо вкладываются в отношения с близкими.
Моя первая учительница говорила, что я родился с двойной порцией мозгов и половиной сердца.
Да. Проницательная дамочка.
Интеллектуалы обычно не страдают от заниженной самооценки и синдрома самозванца. Наоборот, часто они, ребята, высокомерные и самовлюбленные. Да и как им не считать себя исключительными, если их IQ намного выше, чем у окружающих? У интеллектуалов часто озорной и язвительный характер. Они подшучивают над другими и даже могут показаться эксцентричными. В гениях часто есть что-то от трикстера, но вот об этом архетипе мы поговорим в следующей серии подкаста.
Я думаю, персонажи-мудрецы стали популярными отнюдь не только в конце 20-го столетия. Этот герой, в принципе, актуален, или подобный герой, в принципе, актуален для кинематографа века 20-го. Можно вспомнить одного из самых выдающихся киногероев в истории американского кино. Он официально признан чуть ли не лучшим героем в истории Голливуда. Я имею в виду Аттикуса из фильма «Убить пересмешника». Вот он самый настоящий интеллектуал и мудрец, такой образ отца, к тому же перед нами отец-одиночка, а это ведь герой 60-х годов, он был сыгран выдающимся актером Грегори Пеком. Тем не менее, почему подобные персонажи становятся популярными? Я думаю, это связано с тем, что происходит в мире. Как было сказано одним из злодеев из Бондианы, тот, кто владеет информацией, владеет миром. Сегодня многим, не всем, к сожалению, уже стало понятно, что опираться на силу не имеет никакого смысла. Сила — это про средние века. Сегодня подлинное и истинное величие связано с развитием технологий, а значит, с интеллектом. Именно это и выдвигает героев-интеллектуалов на первый план.
Хорошо знакомый нам Шерлок Холмс тоже мудрец с точки зрения архетипа. Давайте пройдемся по пунктам и найдем в Шерлоке черты типичного интеллектуала. Свойственно ли ему вести себя надменно и по-снобски?
Да.
Считает ли он себя исключительным? Конечно. Он же спасает мир и борется со злом, которое просочилось в общество.
Понравилось?
Не особо.
Ну, я думал, тебе польстит?
Польстит? Шерлок видит всех и вся буквально насквозь, но удивительно, сколь он невежествен в некоторых вопросах.
Одну минуту, я имел в виду...
Что он невежествен в хорошем смысле. Для него совсем не важно, кто премьер-министр, или кто с кем спит, или что.
Земля вращается вокруг солнца.
Боже, опять. Не все ли равно?
Не все ли? Этому учат еще в первом классе. Как можно это не знать?
Если я и знал, то удалил.
Удалил?
Одинок ли он? Тоже да. В сериале BBC Шерлок дружит с Джоном Уатсоном и находится в непонятных отношениях с Эрен Адлер. Можно сказать, что это отношения рыцаря и прекрасной дамы. Если между героями и есть любовь, то только платоническая. Как бы Ирен не пыталась соблазнить Шерлока, у нее это не выходит.
Я имела бы вас прямо здесь, на столе, пока вы дважды не попросите пощады.
Я в жизни не просил пощады.
Дважды?
Но если мы попробуем найти такого же персонажа среди женских героинь, сделать это будет непросто. Да, нам хорошо знаком образ умной девочки, главной заучки класса, отличницы, золотой медалистки или молодой исследовательницы. А вот как насчет по-настоящему гениальных женщин? Почему среди гениев в поп-культуре больше мужчин? Даже профессор МакГонагалл из «Гарри Поттера» не главный мудрец Патриане, Дамблдор затмевает ее.
Привет, меня зовут Ирина Изотова, я специалист по гендерным исследованиям, философ и основательница, программный директор фестиваля гендерной грамотности «Московский фемфест» и «Московский малофест». Почему гениальных ученых среди женщин исторически меньше, чем мужчин? Ответ гендерной науки прост. Для того, чтобы появились гениальные женщины-ученые или даже просто женщины-ученые, надо, чтобы им дали доступ, во-первых, к образованию, к научной деятельности, во-вторых, чтобы убрали все, что мешает, всякие институциональные, социально-экономические препятствия. Так вот, если говорить про первый пункт, про доступ в науку и образование, то общеизвестный факт — исторически женщины получили его гораздо позже мужчин. По сути, речь про 20 век. На протяжении большей части европейской истории, в рамках которой и зародилась современная наука, женщины в образование практически не допускались. Туда, конечно, просачивались женщины, но это были единицы — и они проходили через большое сопротивление стереотипов, как общество в принципе было организовано, через сопротивление законов, законодательной базы, нравов тех времен культуры. Что случилось в XIX веке, интересно, да, когда женщины пошли и захотели массово получать образование, это XIX век. И, конечно же, на это дело повлияло. То, что мы условно сейчас называем феминизмом, по сути, это такое женское движение за права, достоинства, за возможность активно участвовать в социальной жизни, в политической жизни, голосовать и, в общем-то, иметь доступ ко всем благам от цивилизация, право. И женщины, да, они и поддерживающих мужчин стали активно просить, даже требовать допустить их высшее образование. И здесь очень интересен как раз исторический пример России. С XVIII века у нас уже существовало так условно высшее женское образование. Это Смольный институт благородных девиц. Ну что там? Там воспитывали благородных девиц, которые их учили тоже базы для того, чтобы они были прекрасными, чудесными женщинами, образованными, танцевали, говорили, умели считать, писать. Вот. Но это не было университетское образование как таковое. Потом с XVIII века и постепенно в начале XIX начинают повсеместно открываться народные училища, гимназии, какие-то низшие медицинские курсы, где тоже обучаются женщины. Часто это мещанки, это дочери купцов, ну, женщины, то есть, которые могут позволить себе образование и получить его. Но интересно, что в 60-х годах XIX века в России именно женщины начинают массово выходить и слушать лекции в университетах. И тогда Министерство народного просвещения в 1863 году даже выслало запрос в 25 существующих тогда университетов России. Запрос был в том: скажите, пожалуйста, давать ли женщинам ученые степени, обучать ли наравне с мужчинами, давать примем закон или не примем его?
Выдающийся пример гениальной женщины и один из немногих в своем роде – это главная героиня сериала «Ход королевы». Сериал вышел в 2020 году и стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix. Главная героиня, Бет Харман, перенимает черты традиционно мужского образа гения-одиночки. Она вундеркинд и лучше всех играет в шахматы, обыгрывая соперников мужчин. Но, как и всех других гениев, общество ее не сильно-то принимает. Она часто проводит время одна. И, как и у Шерлока, у нее есть вредные привычки. Если Шерлок страдает от курения, то Бет от пристрастия к алкоголю и таблеткам.
Что ж, не подошел?
Ну, ты была не в кондиции. Тебе нужна помощь.
И какая же именно помощь? Помощь в шахматах мы пробовали.
Нет, не я не об этом говорю.
А о чем ты говоришь?
Мой отец пил. Он не буйствовал и все такое. Он просто затихал и засыпал в одежде.
И что?
От тебя пахнет, как от него. И глаза точно такие же. И кожа.
Моя кожа.
Не сердись.
Иронично, что эта история про фантастически одаренную и мудрую женщину закончилась судебным иском против Netflix от прототипа главной героини. Пятой чемпионки мира по шахматам Ноны Гаприндашвили. Она и тут одержала победу.
«Ход королевы» вполне укладывается в современный контекст. Мы же привыкли, что шахматные истории, как правило, связаны с мужчинами. И это отражает объективную реальность, потому что все эти гроссмейстеры, ботвинники и так далее – мужчины. Другой вопрос, почему женщины себя в шахматах не проявили, или почему им не дали себя проявить в шахматах, но мы этот вопрос оставляем за скобками. И вот приходит совершенно новая концепция, когда шахматный гений, оказавшийся в центре внимания достаточно интересной и красивой истории, это женщина. И эта женщина распихивает мужиков в разные стороны, потому что оказывается сильнее и талантливее. Понятно, что могут быть претензии и к этому мини-сериалу, дескать, и здесь какие-то клише воспроизводятся, но мне кажется, это не так важно, это все копание в мелочах. Единственное, хочу на что обратить внимание, ведь в 1986 году вышел замечательный мини-сериал «Если наступит завтра» по роману Сидни Шелдона. Это сериал про аферистку. И вот эта аферистка, по крайней мере, в одной из серий обыгрывает двух крутейших шахматистов. Она их обыгрывает не потому, что она шахматный гений, она вообще в шахматы не умеет играть, но она достаточно хитра, чтобы их обвести вокруг пальца. Так что у «Хода королевы» в каком-то смысле есть очень любопытный сериал-предшественник.
Мы уже говорили о том, что все мудрецы не такие уж очевидно положительные персонажи. Вот как про обратную теневую сторону этого архетипа пишет Кэрол Пирсон. Когда в характере доминирует мудрец, его сопровождает страх быть обманутым, дезинформированным, и, следовательно, он может неверно толковать данные или ситуацию. И в худшем случае мудрец становится догматиком, надменным и самоуверенным. Итак, с одной стороны, мудрец, как искатель истины, может во всем сомневаться до такой степени, что это станет для него проблемой. Или же так погрузиться в область своего изучения, что она заслонит для мудреца весь мир. Тут можно вспомнить Григория Перельмана, исследователя, который сделал эпохальное открытие в области математики, а вот к реальной жизни оказался плохо приспособлен. В какой-то момент в Фейсбуке разошелся пост с призывами помочь Григорию Перельману, который, цитата, «идет по улице в очень коротких и мятых штанах, совсем без носок». Но бывают случаи, когда мудрец, наоборот, уверен, что обрел то самое сокровенное знание и в своих взглядах на мир совершенно не сомневается. Тогда он становится догматиком, который лучше знает, как правильно. Таких людей мы довольно часто встречаем в жизни, и чаще всего это люди постарше, и иногда в позицию всезнающих мудрецов встают наши старшие родственники, родители или бабушки с дедушками. Повзрослеешь, поймешь, вот доживешь до моих лет, тогда я на тебя посмотрю, старший всегда прав. Такими словами они обычно заканчивают любой спор, не оставляя места для дискуссии. Как найти подход к таким людям? Стоит ли спорить? И как научиться доносить до них свое мнение, отличающееся от их якобы правильного?
Всем привет, меня зовут Марина Волкова, я клинический психолог и редактор телеграм-канала «Ок, ясно».
Первое и главное – это отделиться от собственной, ну, как бы вот такой внутренней истории, от подверженности влиянию, проявлений со стороны таких людей. Потому что, например, в плане, ну, вот тех же самых там гуру или там родителей, которые следуют истине какой-то и уверены в ней. То есть как бы люди могут верить во что угодно и транслировать все что угодно. Вопрос в том, хотим ли мы идти за ними, согласны ли мы идти за ними. И здесь вопрос не в том, как они себя ведут, а как я могу от этого освободиться. Причем свобода, она в данном случае не равна спору, она не равна постоянному противодействию и противоборство. Потому что если я, например, вот с теми же самыми родителями, мы очень часто что видим? И в частности, вот когда про сепарацию говорим, вот кажется, что, ну, иногда, да, что, например, я переехал, это значит, что я сепарировался. Или если я категорически не согласен с тем, что мне транслировали мои родители, то я сепарировался. Но это не так. Если их голоса продолжают звучать в голове, если эти голоса имеют определяющие влияние, оказывают какое-то определяющее влияние на жизнь. И это влияние, оно может быть не только из того, что я соглашаюсь с их посылом, а оно может быть из того, что я, наоборот, спорю с ним очень сильно. Я постоянно нахожусь во внутреннем противоборстве. Я постоянно говорю про то, что это человек, ну, что ты не прав, ты плохой, ты делал такие ужасные вещи, как ты мог? Это все равно степень связи, это все равно степень влияния. То есть вот здесь важно как раз вот эти вот моменты перерабатывать и отделяться, что ты можешь быть каким угодно, но я сам буду выстраивать свою жизнь. Иногда это совпадет с тем, о чем ты говоришь, а иногда это не совпадет. И то, и другое нормально. То есть вот, вот примерно в этом направлении важно двигаться.
А теперь давайте посмотрим, как архетип мудреца можно использовать в маркетинге. Мудрец на интуитивном уровне ассоциируется у нас со знаниями и просвещением, поэтому этот образ часто встречается в рекламе университетов и образовательных центров. Например, МГУ имени Ломоносова говорит с нами языком философствующего мудреца. Вы только вслушайтесь в слоган: «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума». Другие примеры брендов в духе мудреца – это Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт и консалтинговая фирма McKinsey. Но если посмотреть шире, мы найдем архетип мудреца и в рекламе потребительских брендов. Вспомните рекламный ролик, в котором вдруг появляется стоматолог в белом халате и начинает с позиции эксперта рассказывать нам о пользе конкретной зубной пасты. Конечно, мы знаем, что, скорее всего, перед нами не настоящий врач, а переодетый актер, но тем не менее, ему так хочется верить.
Я стоматолог, но тоже страдал от повышенной чувствительности зубов.
Более того, продукты, содержащие кислоту, могут разрушать зубную эмаль, делая зубы еще более чувствительными. Поэтому я использую новый Колгейт для чувствительных зубов защиты эмали. Он помогает укреплять зубную эмаль и снижает чувствительность зубов. Он помогает мне, поэтому я рекомендую его своим пациентам.
Эту уловку называют апелляцией к авторитету. Почему она действует на нас и как защититься от ее влияния? Узнаем, что думает по этому поводу психолог.
Ну, я бы сказала, что эта уловка так хорошо действует. Но действует-то она не всегда, да? Она действует в том случае, если мы очень ориентированы на родительскую часть, что ли, в другом человеке. И это, естественно, в каком плане? Вот когда мы маленькие, мы же действительно ничего еще не знаем о мире. Мы только учимся каким-то образом вообще его понимать. И проводниками в этот мир становятся наши родители. И мы, это люди, которые больше знают, больше понимают, у которых больше силы, которые могут нас защитить. И которые в силу этого обладают, каким-то естественным таким внутренним авторитетом для ребенка. Ребенок на них полагается, и если там гармоничная ситуация складывается, то это помогает ему расти. И когда мы растем постепенно, то на пути становления своей индивидуальности, своей личности, мы в этих образах, в общем-то, разочаровываемся отчасти. Это необходимый этап. Увидеть, что мои родители, они не так совершенны, как я думал, что они тоже где-то ошибались, они допускали ошибки. Я понимаю, что надежда на то, что есть этот другой, на которого можно опереться, который точно знает и который укажет дорогу, и я рядом с ним могу выдохнуть, да, он, по сути, несет ответственность, за то, что происходит, а не я. Желание вернуться к этому опыту и почувствовать себя без такого напряжения, что ли, взрослой жизни. Оно приводит к тому, что люди на уловки авторитетов, они очень ведутся.
Но в маркетинге можно действовать и более изящно, без всяких уловок. Не всегда бренды прикрываются экспертами, и иногда они действительно обладают настоящей собственной экспертизой. Они могут рассказывать простым языком о технологиях, которые используют в работе, или доходчиво объяснять сложные термины из своей сферы. Этот прием хорошо подходит передовым IT-компаниям, таким как Google, или техническим гигантам вроде космической корпорации NASA. С этим архетипом ассоциирует себя избертройка.
Всем привет, меня зовут Лера Кирсанова, и я работаю директором по маркетингу финтех-компании «Избертройка». «Избертройка» вкратце – это компания Сбербанка, правительства Москвы и Московской области, которая занимается разработкой и внедрением билетной системы в разные регионы России. Мы достаточно плотно связаны с общественным транспортом, и, в общем-то, наша ключевая миссия строится на том, чтобы пользовательский путь пассажира в общественном транспорте – в вопросах оплаты проезда стал максимально комфортным. Мы в целом строим свои коммуникационные стратегии через архетип мудреца. На старте важно, наверное, понимать, что у нас очень нестандартный пул клиентов. Мы работаем как в секторе B2C, так и в B2B, так и в B2G, и у нас везде есть свой подход к коммуникации. Наверное, интереснее рассказать про B2C-сектор, и здесь, по сути, что вообще наш дает продукт, да, и как это может быть связано с архетипом мудреца, как мы выстраиваем всю эту систему. По сути, мы позволяем нашим пассажирам облегчать такую ежедневную рутину, мы даем им комфорт через выбор, потому что, по сути, наша билетная система, она принимает очень большое количество видов оплаты, да, там это банковские карты, это транспортные, социальные карты, мы учитываем наличные, и у нас есть такой фронт, эксклюзив, да, нашего решения, это карта «Тройка», у которой вообще весьма широкий функционал. И если мы переходим к блоку коммуникации, то тут мы очень много рассказываем про инновацию, про цифровизацию в транспорте. Мы помогаем понять пассажирам, как вообще пользоваться этими новыми сервисами. Мы обучаем их с помощью офлайн и онлайн коммуникаций. Соответственно, если мы будем говорить о наших визуальных коммуникациях, то большое количество наших графических, материалов, которые есть есть в транспортных средствах или на городских ресурсах, они все базируются на формате инструкции. Это как раз тот момент, где мы обучаем, соответственно, пассажиров, рассказываем им, как работает наша система, последовательно, по шагам, понятной инфографикой. У нас часто, на самом деле, в визуальных образах всплывают какие-то персонажи, которые, соответственно, проходят тот самый классный новый цифровизированный путь оплаты в общественном транспорте.
В своей книге «По теории архетипов» Маргарет Марк и Кэрол Пирсон говорят о том, что реклама, заставляющая хоть немного подумать, хороший способ продвижения брендов. Вот что они пишут. «Реклама с отсутствующими элементами заставляет нас мысленно заполнять пробелы. Например, объявления Nike включают логотип компании, но не называют его, что побуждает потребителей остановиться, задуматься и осознать, что название этой фирмы им известно. Этот прием не только привлекает внимание потребителя, но, что еще важнее, позволяет ему чувствовать себя умным за счет этого знания».
Привет, меня зовут Слава Харламов, я креативный стратег брендингового агентства Дупо, и мы делаем бренды, которые вы так все любите.
Инструмент, например, обратиться к тому же мудрецу. Мудрец может обращаться и к мудрецам, к таким же, как он. Это на примере, кстати, классный пример был у TripAdvisor в рекламе про сову. Там, вот, ну, собственно, у них логотип сова, и там, казалось бы, вот он уже мудрец, он прям настоящий. И вот там кровать такая застилана в каком-то хорошем отеле, в этой... В халатике эта сова ходит таким размеренным, как раз опять про баланс, про вот он все понял в этой жизни уже, вот такой tone of voice у него, он рассказывает там, вот мы проверили там 200 агрегаторов, нашли лучшие отели за лучшие цены, это вот тоже вот точка вот этого рационализма здесь проявляется. Don't sweat your booking. TripAdvisor. The latest reviews, the lowest prices. Сам мудрец пошел тоже искать. И пошел тоже в TripAdvisor, чтобы поискать и получить. И тут сова говорит, доверяй мне, я птица, видишь, я все знаю, условно. Вот, здесь мы обращаемся напрямую к мудрецам и как бы так подливаем им вот этот елей на тему, что они тоже мудрецы. А может быть, по-другому. Например, у Гугла была старая реклама лет 10, наверное, уже, где они в первом, вот, первый экран, и там написано, типа, вот, в последнее время вы часто искали, и там, как там потушить пожар, как возникают там циклоны, как там заколотить окно, если наводнение, как там успокоить собаку, если буря. И там много-много разных, причем обращение к почти ко всем архетипам, ну, много героев там было, как я уже тоже говорил, что мудрец с героем часто работает, вот, но много и других. И тут Google не обращается к тому, что они стали умнее, он обращается к тому, что у них есть какие-то свои цели, какие-то свои боли, и он помогает им их решить, он дает им знания, проводник такой в виде знания, в виде информации. Вот, поэтому ответ нет, он не делает их умнее, не старается это делать. Просто в случае мудрецов, мудрец-мудрец, он тогда косвенно на это влияет. В случае, когда мудрец работает с другими, то нет.
Пришло время раскрыть карты и вернуться к истории, с которой я начал сегодняшний выпуск. А речь шла о фильме «Общество мертвых поэтов». Точнее, о главном герое этой ленты – Джонни Киттинге. Он сразу выделился из массы учителей колледжа своим остроумием и умением превратить учебу в игру. Конечно же, его любовь к просвещению и тому, чтобы дать ученикам чуть больше, чем написано в учебнике, выдает в этом герое архетип мудреца.
Я прошу вас вырвать эту страницу. Ну же, целиком, всю страницу. Благодарю, мистер Далтон. Вот что, джентльмены, давайте вырвем не только эту страницу. Вырывайте все введение, на помойку его, не жалейте. Мы забудем о нем. Пропадите вы, Джей Эванс Причард.
Небольшой спойлер. К сожалению, Киттинг, как многие маги, мудрецы, заканчивает в изгнании. Он хоть и нашел свой путь к сердцу студентов, но с коллегами поладить не смог. Но неужели изгнание и одиночество означает конец пути? Как бы не так, ведь тем временем наше колесо архетипов сделало почти полный оборот. Следующая и последняя остановка в нашем путешествии – это архетип Трикстера. Узнаем об этом в следующей серии. Это был я, Глеб, и подкаст «12 друзей Юнга». На сегодня все. Пока.